Глава 7. Тайное становится явным. В то время, как наши друзья увлеченно обсуждали свои дальнейшие действия, совершенно забыв о семье, в этой семье тоже бурно обсуждалось одно событие. Дело в том, что мама обнаружила притворство племянника. Вот как это было. Устав от собственных стенаний, Шуленок уснул. Он спал, сладко посапывая, раскинув лапки, и было видно, что колики перестали его мучить. Слава богу, отвар подействовал, значит, ничего страшного, облегченно подумала мама и впервые за день решилась отойти от постели больного. Через час, заглянув в комнату Джи, она нашла его увлеченно играющим в солдатиков и только собралась обрадоваться выздоровлению племянника, как тот, увидев тетю, кинулся к кровати, и дом снова огласился душераздирающими стонами. Как раз в это время вернулся папа с врачом. Врач осмотрел Шуленка, измерил ему давление, температуру, заставил высунуть язык, пощупал животик и попросил взрослых собраться для слушания диагноза. «Вот что я должен сказать», — начал доктор, приняв чрезвычайно внушительную позу. «Бывают болезни физические, а бывают болезни психические. Иногда у больного болит живот по причине объективной, например, при отравлении. Иногда же колики могут случаться от нервов. Сейчас мы имеем дело с таким случаем. Физически ребенок совершенно здоров, но наверняка у ребенка психологическая травма». При этом доктор строго посмотрел на маму. «Вспомните, чем вы могли обидеть, травмировать ребенка!» Все ошеломленно молчали. Доктор укоризненно смотрел на всю компанию и нервно барабанил пальцами по столу. «По-моему, этот ребенок сам кого угодно травмирует», — опомнился первым папа. «Вот видите!» — вскинулся доктор. «Вы настроены против этого Шуленка. Вы считаете его плохим, и это приносит ему боль». «А по-моему, Джи просто симулирует», — сказала мама. «Только не пойму, зачем он это делает». «Вот как примитивно вы смотрите на ситуацию», — почти кричал доктор. «Нет, вам всем нужна психотерапия. Мы можем начать сеанс прямо сейчас». «Знаете, доктор, — сказала мама как можно вежливей, — спасибо вам за визит, вы нам очень помогли, но дальше мы сами разберемся. Милый, проводи доктора», — обратилась она к мужу. «Ну, смотрите, — обиделся доктор, — между прочим, здесь в округе я единственный психотерапевт». «Да, конечно. Мы обратимся к вам, если будет нужно, но сейчас я уверена, что мы сами справимся с ситуацией». Наконец доктора выпроводили. Когда его машина, поднимая клубы пыли, тронулась со двора крыса, все облегченно вздохнули. «Ты зачем привез психотерапевта?» — накинулась мама на мужа. «Да ничего подобного. Это хороший детский врач», — оправдывался папа. «Просто он увлекается психотерапией». После ухода доктора взрослые стали думать, что же на самом деле происходит с Шуленком. На всякий случай они все же постарались вспомнить, чем могли его обидеть. Выходило, что ничем, наоборот. В последнее время даже с близнецами и Мю Джи был в хороших отношениях. Не найдя объяснения странному притворству племянника, мама решила выяснить это у него самого. Джи молчал, как партизан. Тогда мама высказала предположение, что он просто хотел, чтобы все о нем позаботились. «Ты хотел, чтобы тебя пожалели? Ведь так, малыш?» — ласково спрашивала мама. После разговора с врачом она старалась быть очень мягкой. «Не бойся, я не стану тебя ругать. У всех иногда бывает такое желание». Джи молчал, но по его виду было понятно, что ни в чьей жалости он не нуждается. Мама задумалась. Она стала вспоминать всю историю болезни Шуленка, вспомнила своих детей, то, как поспешно они отправились в лес, как только с Джи случилась колика, и маму озарила догадка. «Джи, скажи правду, я не буду тебя ругать. Ты притворился больным, потому что тебя попросили об этом? Это так?» Шуленок засопел, и по его сопению мама поняла, что близка к истине, хоть в это и трудно было поверить. Джи никогда особо не стремился помогать своим двоюродным братьям и сестре. «Странно», — размышляла она вслух, — «зачем это им понадобилось срочно в лес? Какие у них в лесу дела настолько неотложные, что они пошли на обман, а? Джи!» — мама обратилась к племяннику. «Что у них за тайны?» Джи молча смотрел на тетю и о чем-то напряженно думал. «Детка, расскажи мне, ты же видишь, как я волнуюсь. Они ведь сказали тебе, зачем идут в лес?» Вдруг Джи вскочил с кровати. «Ах, так!» — обиженно воскликнул он, обращаясь к отсутствующим братьям и сестрице. «Ничего мне не рассказали, а я тут лежу в постели! Ну ладно!» И возмущенный Шуленок выложил все. И то, как полночи близнецов не было в спальне, и как они уговорили его притвориться больным. Вот только он не знал, зачем они это сделали. В своей душе малыш решил страшно отомстить своим братьям и сестре за то, что они не рассказали самого главного, а обхитрили его, как маленького. Он стал придумывать план мести. Тем временем взрослые решали, что же им делать в этой ситуации. Мама настаивала на срочных поисках детей. Папа заметно погрустнел. Он набегался, разыскивая доктора, и очень устал. «Дети уже не маленькие, с ними крылан. Что с ними случится в нашем лесу?» — проворчал он. «Это не простой поход в лес. Они могли так поступить только из-за чего-нибудь серьезного. Вдруг они в опасности?» — спорила мама. «Давайте я поищу детей», — предложил Ивин. «Я хорошо знаю эту местность, и у меня здесь много друзей». Крыс взглянул на Та и увидел благодарность в ее глазах. Он почувствовал, что готов перевернуть весь лес. Но поиски оказались неожиданно легкими. Один из пролетавших мимо крыланов сказал, что, кажется, видел шулят на поляне мудрости. Через час крыс действительно обнаружил их там. Близнецы сидели и ждали, когда освободится дедушка Фортимус, тот принимал посетителей. Мю спала, свернувшись клубочком. Ивин сразу представил, как та будет смотреть на него благодарно, а может быть, даже восхищенно. Сияя улыбкой, он торопливо направился к близнецам. «Вот вы где, а я за вами!» И тут крыс наткнулся на враждебные взгляды близнецов, которые говорили: «И откуда ты только взялся?» Ивин даже растерялся и поспешил объяснить свое появление. Все волнуются, куда и зачем вы ушли.
Нас отпустили. С какой стати за нас волноваться? — огрызнулся Бо.
Все готовы тронуться в путь, только вас нет. Мама нервничает, — вздохнул крыс.
А Джи? — осторожно спросил Ри, подозревая худшее. Он же не может идти. У него болит живот.
Деликатному крысу неловко было уличать Шулята во лжи. Он произнес, не глядя на них.
Вы же знаете, что он здоров. Джи все рассказал.
Маленький предатель, презрительно бросил Бо и сказал, как отрезал. Короче, так, мы сейчас никуда не пойдем.
Ивин не знал, что делать, но тут проснулась Мю. Она увидела дядю Ива, сонно улыбнулась и прошлепала к нему. Крыс обрадованно подхватил малышку на руки.
«А я за вами!» — обратился он к Шуле.
«Пусть Мю возвращается, а мы придем позже», — сказал Ри. Но Мю уже все вспомнила. Она задрыгала ножками. «Ну-ка, пусти-ка меня!» — сказала Шуле, и, очутившись на земле, резво затопала к братьям. Крыс видел, что дети только и ждут, чтобы он ушел. Это было обидно.
«Так что сказать маме?» — спросил он напоследок.
«Скажи, что мы скоро вернемся, как только сможем», — отвечали они, стараясь не показывать, что страдают от чувства вины. И крыс пошел назад один. А что ему оставалось делать? А Шули дождались, когда освободится старец Фартимус, и с нетерпением стали расспрашивать его о том мире, в котором только что побывали, но о котором знали так мало. Вот что рассказал им мудрый Крылан. Были времена, когда лешие жили открыто и не прятались от постороннего взгляда. Но чем дальше, тем труднее им жилось в родном лесу. Обычные обитатели то и дело наседали на своих волшебных приятелей с самыми разными просьбами. Зайдет, например, леший к своим знакомым жижелям. Жижели — большеглазые, с розоватым пушком на маленьких толстеньких тельцах, с прозрачными крылышками за спиной, очень милые, веселые существа. Питаются они нектаром с помощью подвижных хоботков. И вот эти милашки, как только к ним зайдет леший, тут же, как по команде, скисают, начинают хныкать и жаловаться. «Ах, в нашем лесу так мало цветочных полян! Все заросли да заросли! Нельзя ли расчистить вон тот бурелом и на этом месте организовать хорошенькую цветочную полянку?»
«Да я ведь болотный леший!» — оправдывается приятель.
«А тогда давай сделаем цветочную полянку вместо вон того болота, что за развилкой. Тут какая-нибудь хорошенькая, молоденькая жижелица прижмет лапки к груди и скажет умоляюще: «Ну, пожалуйста, миленький!»
И что тут делать лешему?
А на следующий день знакомый еж просит вместо цветочной поляны организовать мощную грибницу. И так каждый день. Постепенно лешие перестали общаться с жителями леса и зажили невидимой жизнью. А поскольку они умеют мгновенно переноситься в пространстве, скрываться им было несложно. Стоит лешему подумать, где он хочет оказаться, произнести заклинание и высоко подпрыгнуть, как он тут же оказывается в нужном месте. Трудности возникали, когда лешие собирались вместе. Говорить приходилось шепотом, а при приближении постороннего все переносились в разные места и теряли
друг друга из виду. Это было крайне неудобно. Вот тогда и возник потайной мир. Придумал и создал этот мир леший, которого все называли колдуном. Никто уже не помнил, какое у него было настоящее имя, и никто никогда не видел, чтобы он занимался обычными лесными делами. Все свое время он посвящал тому, что изучал волшебные возможности. Лешие наделены волшебной силой от рождения. Пользуются они этой силой только для дела, так уж у леших принято. А колдун ничего не делал в лесу. Сначала его пытались перевоспитать. Его вызывали на лесной совет и объясняли, что леший не должен жить так, как живет колдун. Леший должен поддерживать порядок в лесу. У него должны быть обязанности. Но колдун смотрел на всех отстраненным взглядом, и было видно, что ему на все наплевать. Потом он перестал приходить, когда его вызывали на лесной совет и на совет старейшин. И в конце концов его оставили в покое. Тем более, что колдуна стали побаиваться. По лесу разнеслась молва, что он может отнимать волшебную силу. Правда, никто не мог это подтвердить, но опасение осталось. Колдуна стали обходить стороной, чему тот был только рад. И так редко он стал появляться среди сородичей, что про него совсем забыли. И вот однажды два неразлучных леших, Каркач и Буркач, перемещаясь в пространстве, неожиданно столкнулись с колдуном. На долю секунды они потеряли сознание, а когда очнулись, долго не могли понять, где находятся. Оказалось, они в потайном мире, который колдун создал для себя. Пришлось ему выводить в лес незадачливых леших, но однажды, пройдя этим путем, смышленые друзья научились проникать в созданное колдуном невидимое пространство. Они сочли это место удобным для группового общения, и скоро к ужасу нелюдимого волшебника его тайное пристанище превратилось в проходной двор. Сначала колдуна побаивались, но потом все поняли, что он не способен причинить зло своим собратьям, а только ворчит и ругается. Ему в ответ отвечали упреками. «Ты не хочешь помочь своему народу», — говорили ему. «Если бы кто-то из нас мог создать невидимый мир, он создал бы его для всех, а ты ведешь себя как эгоист». Скорее всего, колдуну просто надоели эти упреки, поэтому он и пошел им навстречу. Он значительно расширил границы потайного мира, отделив свою собственную половину защитным полем. Долгое время его не оставляли в покое. Лешие, увидев возникшие замечательные возможности, стали обосновываться в новом пространстве со всеми удобствами. Сначала им хватало общих залов, но потом кто-то заказал колдуну собственный рабочий кабинет и получил его. Что началось после этого? Сразу каждому захотелось тоже иметь свой рабочий кабинет, где можно было спланировать свою деятельность, поразмышлять в тишине. И колдуну пришлось удовлетворять возросшие запросы сородичей. Потайной мир разрастался, и скоро можно было заблудиться в многочисленных коридорах и комнатах. Когда, к большой радости леших, все необходимое было, наконец, устроено, колдун укрылся на своей половине, а лешие зажили очень хорошо. Все это Фартим узнал давно. Новостью для него стало то, что у свободолюбивого лесного народа появился правитель, который держит всех в страхе. Как это могло произойти, старец пока не мог сказать. Он также узнал, что по приказу Пнюха все лешие с некоторых пор воплощают в жизнь правительственный план «Великое опоганивание», который должен коренным образом изменить флору местности, а попросту вытеснить поганками большинство ненужных, по мнению правителя, растений. «Так вот почему так много вылезло поганок этой весной!» — воскликнула малышка Мю. «О, это только начало! Вы представить себе не можете, во что превратится лес, если так пойдет дальше!» — покачал головой старый Крылан. «Этого нельзя допустить! Но сначала мы спасем вашего друга, которого завтра в 12 часов будут судить и, видимо, собираются казнить. Мы непременно поможем ему, не переживайте. Но вы должны обещать, что больше никогда не будете самовольничать в потайном мире». Друзья пообещали и с нетерпением стали ожидать завтрашнего дня.